прямом эфире «Радио Спутник», в студии Олег Обухов. Здравствуйте, приветствую моих коллег, которые вынуждены работать на удаленке из импровизированных домашних студий по телефону. Диана Кобракова. Диана, здравствуй.
Приветствую.
И Алексей Красильников. Леша, здравствуй.
Олег, привет. Диана, привет.
Ребят, вам слово.
Привет, привет. Спасибо, Олег. Да, но я, мне кажется, по традиции начну с нашей, моей рубрики «Страшная новость сегодняшнего дня». Я ее просто увидела только что, не могу вам о ней не рассказать, как в Америке подключается Facebook. Facebook подключается к борьбе с акциями протеста. Мы знаем, что Америка, ну, в общем, является одной из стран, кто наиболее серьезно пострадал от коронавируса. Ну и плюс, помимо этого, там сейчас уже рисуется рекордная безработица, в общем, что в свою очередь приводит к массовым протестам. Я думаю, что фото, видеокадры по федеральным каналам в том числе, мы все это видели. Так вот, Facebook решил блокировать страницы протестных митингов против самоизоляции, но в этом, наверное, нет какой-то глобальной такой новости. Что является новостью для меня в этом сообщении, то, что они отмечают, представители Facebook отмечают, что на те антиправительственные акции, организаторы которых будут напоминать о необходимости соблюдения дистанции, цензура распространяться не будет. Леш, как тебе такой поворот?
Я ничего не понял. Нет, вот, я хотел
вот
бы,
смотри,
давай сначала вот разберемся, а потом я два момента добавлю, да.
В Фейсбуке, допустим, есть какая-то страница, и на этой странице собираются участники, которые организуют выход на улицы. Митинги, протестные акции там, и так далее и тому подобное. Фейсбук такие страницы будет блокировать, чтобы люди не выходили с целью меньшего риска заражение коронавирусом. Так вот, если на этих страницах, например, ты увидишь наверху, что написано «Пойдете на акцию, но соблюдайте дистанцию 1.5 метра», вот тогда эта страница останется, ее никто не будет блокировать. Если такой надписи нет, эта страница будет заблокирована. Видишь, какой гуманный подход.
С фейсбучного на пирожный язык переведу, то есть, грубо говоря, если пчелы против меда, но за мед, тогда мы их страницу оставим. Если они только против меда, тогда нельзя. То есть, если вы агитируете против чего-то, но признаете, что так должно быть, значит, быть вам на Фейсбуке. Вообще, вот два момента хотел бы добавить. Во-первых, Фейсбук популярная в этом плане площадка для того, чтобы какие-то вот движуху какую-то заводить, разводить, что-нибудь такое вот организовывать. Вместе с тем, у нас вот вчера в подкасте, кстати, в подкасте слышали новость, они выходят каждый рабочий день, поэтому если вдруг кто еще не подписан на какую-нибудь из площадок, где эти подкасты распространяются, прям это надо срочно сделать. Так вот, Юлия Витязева была у нас в эфире, очень интересная собеседница. Она иронично вот оценивает роль социальных здесь сетей, потому что распространить идеи, она говорит, да. Ну и здесь, кстати, я здесь абсолютно согласен. Эффективнее социальных сетей вряд ли что-то будет придумано. Ну, по крайней мере, на данный момент мессенджеров вот этого всего. А вот все-таки в конечном счете, чтобы довести человека от состояния поставить лайк за чашечкой кофе или чего-нибудь горячительного до того состояния, чтобы человек вышел на улицу, вот тут еще должно что-то произойти. И вот этот момент Фейсбуком, социальными сетями регулируется намного слабее. Это во-первых. Во-вторых, вчера у нас была очень забавная тоже ситуация. В эфире разобрана, рассмотрена и обсуждена относительно того, что, как выяснилось, большая часть вот этих протестных акций, если можно их назвать, которые проходят на северо-востоке, на Среднем Западе, ну, вот эти вот самые политически активные регионы в Соединенных Штатах, то есть там всякий Нью-Йорк, Пенсильвания, Висконсин каким-то образом еще туда приплелся. Ну, не суть важно. Так вот, их всех, оказывается, генерирует там буквально одна и та же семейка, причем семейка эта выступает за свободную торговлю оружием. Такая была очень забавная статистика, подобрана американскими журналистами. Вот, в общем-то, тоже посмотрели и разобрали, насколько это сочетается с взглядами, например, и самого президента Соединенных Штатов. А в остальном никаких секретов ни для кого нет, что социальные сети сделали, с одной стороны, протестные настроения ближе, просто потому что теперь тебе не нужно как-то собраться с мыслями, решиться на то, чтобы прийти самому, решиться на то, чтобы снять какую-то свою вот эту вот анонимность, защитить свои личные данные. То есть ты приходишь на митинг, даже не на митинг, ты просто собрался с другом поговорить о чем-нибудь протестном или противоречивом, ты уже раскрываешь ему свою личность и свои настроения. Ну, если ты, конечно, не провокатор. Вот, это сделало ближе. Но, с другой стороны, все-таки вот эти вот, плохо-неплохо прозвучат эти мамкины протесты. Протестчики, которые сидят в Фейсбуке между уроками по алгебре, по английскому языку, вдруг заходят поставить протестный лайк. Ну, как-то это не то. Что-то все-таки не то. Поэтому очень...
Мне показалось, что из твоего комментария...
Да-да-да, я имел в виду, что вот эти фейсбуковские шаги, ну это, знаешь, так вот из серии, что эти еще, да-да-да, обязательно будем. Главное вот. То, что Фейсбук модерирует свои страницы на своем сайте, кстати, имеет абсолютно на это право, так, как ему угодно, ни для кого не секрет. Извини, что много.
Непонятно, каких взглядов придерживается Facebook, но, опираясь на ваш разговор накануне, из твоего комментария можно сделать вывод. Не удивляйтесь из серии, если Facebook тоже начнет топить за оружие и вообще окажется в числе вот этого американского оружейного лобби всевластного. Но пока об этом ладно. Речи не идет. Я не знаю, каких взглядов придерживается, допустим, Цукерберг или вообще там администрации самого Фейсбука. Против они или за? Мне кажется, что в Америке вообще это трудно разобрать. Даже когда мы оперируем какими-то статистическими данными, мы знаем, что потом в Сенате противоборство разворачивается, там в Конгрессе. В общем, где угодно, и, как правило, все это делится 50-50. Это, знаешь, кого коснулось, те одно отношение имеют. Кого не коснулось, те как-то более сдержанно относятся к свободной продаже оружия. Не знаю, я очень хорошо помню, что когда только появились вот эти вот все новости о каких-то там ограничениях и так далее, вот у меня даже видеокадр стоит в глазах этих очередей в оружейные магазины в Штатах. Ну, не знаю, меня бы это настораживало, честно сказать. Хотя то, что касается области защиты имущества, недвижимости своей в случае нападения там каких-то воров или еще кого-то, в этом плане, конечно, в Америке как-то более все рассмотрено, что ли, просчитано.
Ну, в
отнюдь, в этом
вообще
подходе.
Нет. Как раз у каждого штата своя позиция, и в этом-то как раз одна из ключевых претензий к Трампу-то и содержится относительно того, что он очень свободно относится, достаточно лояльно к свободной продаже оружия. И вот если тебе знакомо слово «мага», не в смысле дагестанское имя, а в смысле вот эта ассоциация по, связано тоже с распространением оружия. Вот если ты участвуешь в дискуссии про Трампа, обязательно скажи слово «мага» или вот эту вот аббревиатуру упомяни, неважно где, и ты сразу сойдешь за авторитета. Потому что вот в таком, в обыденном разговоре Трамп и вот эта самая «мага» ассоциация, которая связана, агитирует за распространение оружия, я уже не знаю, как свобода... «мага» — это «Make America Great Again», а в конечном счете связано вот с этим, с оружейным лобби, с псевдорубином. Вот видите, у меня с утра, в 3 часа дня, у меня немножечко в мыслях все путается, потому что очень разговор
сдвинулись
был такой
часы
содержательный.
На удаленном режиме.
Дело в том, что он очень емкий был, очень много всего было вмешано в одну короткую ситуацию. В общем, вот эта вот ситуация с распространением оружия и Трампом, она очень такая показательная, очень настораживающая многих, и она абсолютно неоднозначна. Вот ты говоришь, что она уже рассмотрена и как-то утрясена, да, но означает ли это, что она примерно мирила эту ситуацию общества, вот это решение, отнюдь. Это просто один из тех моментов, которые действительно очень многое могут разрешить. Но давай тоже, опять же, к оружию многое
не сводить.
Нет, подожди,
я говорила не про свободную продажу оружия и рассмотренных вопросов.
Защита собственности. Абсолютно все правильно.
При нападении, да. И здесь, да, я полностью убеждена в том, что вопросы в Америке в этом плане более проработаны, и люди могут защитить себя в случае нападения. Да, ты прав, наверное, в каждом штате по-своему, точно так же, как и не во всех штатах есть, например, смертная казнь в Америке. Ну, в общем,
абсолютно
это тоже
точно
такая дискуссионная тема. Но на самом деле самая насущная тема и вчерашнего, и сегодняшнего дня, и самая страшная в том числе, это нефть и ее глобальное падение, в частности, американской нефти, WTI, которая накануне побила все, что можно было побить, и даже уже, не говорят, достигла исторических
значений. Я бы сказал, не побила, Диан, извини, пожалуйста, а пробила, вот так вот. Знаешь, пробивается дно, да, вот она пробила все, что можно.
А я не знаю, нет? Пробила она уже дно или нет. Непонятно, что будет дальше с ней, потому что сегодня тоже выглядит это все не сильно оптимистично, но очевидно, что такого в истории продажи американской нефти точно никогда не было, и никогда покупателям сырья не доплачивали производители нефти, лишь бы эту нефть забрали. То есть угу. это реально какая-то абсолютно новая действительность, с которой необходимо что-то делать. Ну и понятное дело, что очень много разговоров на этом фоне происходит. Мы и в эфире сегодня об этом говорили, о роли Саудовской Аравии, о том, как она пытается, извините за словечко, отжимать часть рынка, естественно, в этом вопросе как-то пододвигая и Российскую Федерацию. Говорили о Китае. Если про Китай более-менее понятно, сколько он примерно хотя бы потерял от введенных ограничительных мер из-за коронавируса, то по поводу остальных стран, всех стран, пока еще совсем непонятно. И здесь неясно в том числе, управляет Китай как-то вот ситуацией со спросом на нефть или не управляет. Может он искусственно сдерживать этот спрос? Или все-таки, учитывая огромное количество всех предприятий, мануфактур и прочего, что нуждается, собственно, в нефти, они просто не могут этого допустить физически, сдерживание я имею в виду. Поэтому вопросов, конечно, больше, чем ответов. Ну и как следствие, за нефтью полетел и рубль. Полетел вниз, тоже там сейчас вроде как более-менее зависла цифра, но тоже было не оптимистично. Доллар выше 77, евро выше 83 рублей. Такие перспективы нерадужные.
Ну, давай согласимся, что это не такие все-таки провалы, какие были там, допустим, вот когда вся ситуация началась. Это, естественно, никого не радует, но прям вот такого, чтобы прям вот слово девальвация упоминалось, я бы, наверное, не стал говорить. А так, да, для всех это было очевидно. В очередной раз приходишь к тому, вот каждый раз, когда этот разговор заходит, я всегда у экспертов, у гостей наших спрашиваю, как так нефть, по сути, ну, смотри, внутри страны, государство, опять же, любых стран, заботиться о том, чтобы работали антимонопольные законы, чтобы не было никаких сговоров, ничего картельного. Я всегда это говорю, вот прям вот всегда. Почему тогда на международном уровне только договоренности? Никаких экономических законов на международном уровне не работает. И все эксперты говорят, ну да, вот значит внутри стран так, а снаружи стран так. Если не договорятся, ничего никак не будет. Это вот всегда меня это удивляет, именно потому что хотелось бы, чтобы все-таки в области экономики работала какая-то в первую очередь экономика, а не вот как какие-то умные дяди, пусть они умные, авторитетные, друг с другом договариваются. Но, опять
так
же,
а
может
сейчас
быть,
даже непонятно,
Леша,
о чем договариваться. Ты вот говоришь про картельный сговор. Непонятно, угу. чей он может быть, этот картельный сговор, это во-первых.
Нет, как-то
а во-вторых...
через страны, сколько добывать, когда добывать, как добывать, поскольку продавать, сколько верхняя цена, сколько нижняя цена. Я вот как-то пошутил один раз, мне показалось, очень каламбур удачный получился. Вот такой общепринятый сговор, опять же, картельный, который все принимают, и никто ничего не хочет делать, это Coca-Cola и Пепси-Кола договорились о том, что вот цена на 2 литра колы будет не меньше, чем вот столько-то. А потом подумал, что кола, что нефть, жидкость черного цвета. Может быть, есть тут что-то? Вряд ли есть, но вот этот момент, опять же, ну вот мне бы очень глаза бросается. Никаких законов, ничего здесь не будет, пока не договорятся производители, а они, кстати, не хотят договариваться, поэтому так и колбасит, все же очень просто. Помнишь, как Мексика там вставала в позу, Саудовская Аравия, ну, Мексика в меньшей степени, Саудовская Аравия в большей степени вставала в позу, Россия вставала в позу, раньше Соединенные Штаты встают в позу, все не могут найти вот этот единый знаменатель, единый консенсус. И на этом фоне, пожалуйста, еще действительно ты абсолютно правильно подметила относительно того, что далеко не факт, что последнее донышко-то уже было пробито. Будем ждать еще сюрпризов и пробитий.
Да, не исключено, что это, в общем, неконечная ситуация, которую мы анализируем и пытаемся что-то понять. Но я вот, кстати, не удивлюсь, если все-таки есть когорта людей, которые в курсе о том, что происходит, и сидит там и думает, ну вот давайте еще собьем там до какой-то угу. цифры, я уж не знаю, есть у них там какая-то красная черта или нет, а дальше посмотрим, что будет. Ну вот закроются вот эти вот компании, закроются вот эти вот компании. Я уж не знаю, существует ли правда эта когорта людей, и думает ли она о том, если вдруг существует, что будет дальше после того, как придется все-таки вылазить из этого кризиса, потому что деньги считают, умеют считать многие, рынке, а то, что происходит, ну вот в том числе и с валютой. Мы же понимаем, что как сейчас курс рубля плавает, да, и вот насколько он нестабилен, это отражается, ну, на очень многих сферах. Из самого такого жизненного, это вот, например, лекарства. Я знаю, что у вас сегодня в течение дня вы будете затрагивать эту тему о том, что некоторые фармацевтические компании перестанут выпускать список лекарств, а их, по-моему, более 50, и там, ну, такие препараты, как парацетамол, ибупрофен, все отчасти-то почему? Потому что, ну, во-первых, есть российское законодательство, есть определенные правила, когда ты не можешь поднимать цену выше там прописанной, это одно. Но мы не забываем о том, что ряд препаратов, их довольно большой процент, они изготавливаются из иностранных компонентов. То есть в этом контексте фармакологическая вот эта вот среда, она неполная в России сегодня. И понятное дело, что если растет валюта, если меняется курс доллара, курс евро, вы по другим ценам покупаете необходимые вам вещества. Ну и, соответственно, если есть определенные барьеры на увеличение цены, то непонятно, чем должны компенсировать себе вот эти вот потери фармацевты, не фармацевты, понятно, компании, вот эти фармкомпании,
Диан,
которые
я боюсь
производят.
Тебя разочаровать или, не знаю, не хочу открывать особо глаза, я искренне уверен, что фармкомпании на вот парацетамолах, на дешевых лекарствах не зарабатывают. Зарабатывают они на дорогих препаратах. Дешевые производят, ну, как бы, чтобы быть в рынке. И, в свою очередь, я вот абсолютно убежден, что убедить производить препараты даже в убыток можно. Только взамен нужно что-то пообещать, потому что тот же самый сговор может
и не обязательно
силу,
дать, видимо.
Легализованный сговор, я имею в виду. В какого рода? Например, доступ к какой-то части рынка той или иной степени эксклюзивности. Или, например, вот мы выучили такие слова, как, например, налоговые каникулы и прочее. Преференции фармкомпании за выпуск дешевых препаратов по цене, которая будет убыточной, можно найти. И я уверен, рано или поздно они договорятся. И когда возникает вот такой разговор, глядите, мы перестанем выпускать препараты, которыми вы пользуетесь каждый день. Почему? Ну, потому что человек среднестатистически идет читать про это и думает, как же так, я останусь без анальгина, как же так, я останусь без дешевого препарата. Никуда он не останется, всегда найдется компания, которая скажет, я произведу, но мне за это дайте вот это, вот это, вот это. Им скажут, нет, мы вам дадим вот это и вот это, они скажут, договорились, и все, ничего страшного. Подорожание, безусловно, может быть. Таким вот капитальным, радикальным, да ну брось, но никогда такого не бывает. Никто не уйдет с такого выгодного рынка, а он все-таки очень выгоден. Плюс, опять же, вот эти сговорные моменты, которые сейчас именно в таких условиях, когда везде экономика потряхивает, но мне кажется, это будет везде. Поэтому, да, этот момент очень будет любопытный, уже совсем скоро прям его разберем, я прям буду провоцировать таким вопросами, потому что не верю я в честность, искренность. А вот в этой области медицина, здравоохранение, тоже ведь понимаешь, есть фармкомпания, которая работает для чего? Для того, чтобы заработать. И приходится лавировать между вот этим зарабатыванием и вот этой этической составляющей относительно того, что есть дешевые препараты, которые тоже нужно производить. А заработки, я абсолютно уверен, фармкомпании останутся при делах, останутся при своих, те, которые производят дорогие препараты, те, которые производят средние препараты, ничего с ними не сделается.
Я в таких вопросах чаще всего переживаю за людей, потому что, вот ты говоришь, наверняка найдется какая-то другая фармацевтическая компания, которая будет производить эти лекарства, потому что договорится с государством или государство что-то пообещает.
Ну или с кем-то еще, да. С рынком, да.
Возможно, так и произойдет. Но в таком случае момента не избежать следующего, момента того, что дефицит, он все равно будет ощутим в какой-то момент. Он может быть непродолжительным, хотя может быть и продолжительным. Бывают разные истории, и мы эти истории наблюдали на примере различных заболеваний, например, как муковисцидоз. В прошлом году мы активно эту тему обсуждали. Именно из-за той ситуации, которую ты сейчас описываешь, люди, которые страдают муковисцидозом, а это в том числе и дети, и их довольно много, они не могли в принципе получать никакие препараты. А те альтернативы, которые им предлагали для лечения, они им уже не подходили, потому что методика лечения, она уже была определенная, и понятное дело, что те вещества, которые получает больной, организм к этому как-то адаптируется и реагирует на это. И когда схему лечения меняют без какой-то объективной причины на это все сказывается на состоянии больного человека. И вот этого, ты обязательно задай вопрос специалистам, как избежать вот этого простоя и как не допустить того, чтобы, правда, какой-то дефицит, пусть парацетамола, там, каких-то недорогих лекарств, которые вот есть момент... в нашей каждой аптечке, мы бы без них не остались. Да.
Один момент, который все твои эти предположения разбивает, просто посмотри, сколько стоит лекарство от муковисцидоза. И сравни с ценой на вот аспирин, на анальгин, на парацетамол. И это две принципиально разные моменты. Потому что лекарства от муковисцидоза, ну вот я просто вбил в Google, там цены могут быть вообще там пятизначными, понимаешь, да? Вот по сравнению с аспирином, анальгином, это немножечко
да, Леш,
другая категория
товаров.
Да,
Леш, это понятно. Я муковисцидоз тебе привела как пример...
Как это понятно, если этот вопрос возникает?
Это пример, другой принципиальный...
Это те самые дорогие препараты, да, который был в том году, и лекарства очень дорогие, это факт, да. А в этом году
это
вот
не единственный пример, который можно привести, Леш. Но я просто
хорошо.
Не
я
такой
подождал
глобальный
бы примеров,
специалист.
Но хорошо.
Дело не в том, сколько стоит препарат. Хотя, может, ты прав, и отчасти этот момент тоже присутствует. Я акцентирую внимание на том, чтобы не было вот этого простоя, когда ты не можешь купить лекарство, которое привык покупать, например, пенсионер, который получает там свои 10 тысяч рублей и привык рассчитывать на что-то конкретное. Вот я на этом акцентирую внимание, чтобы не было этого простоя. А там сколько стоит этот препарат, сколько заработают фармацевтические компании, мне кажется, что в сегодняшней ситуации, в ситуации, когда мы там и с коронавирусом этим боремся, и вообще у нас множество разных проблем, кто-то вообще без работы остался, но не в этом дело. Явно не в этом дело.
Я абсолютно тебя поддерживаю в том, что лекарства должны быть, но все-таки это две абсолютно разные проблемы. И дорогие лекарства, и дешевые лекарства. Обязательно к этому моменту действительно вернемся. Именно с этой точки зрения. Почему именно дешевые лекарства фигурируют сейчас? Почему вот эта вот разница вдруг внезапно... Она же не сегодня выяснилась, что производить дешевые лекарства не так рентабельно. Может быть, сейчас стало прям откровенно, невыгодно, прям совсем невыгодно, но она же всегда была вот эта проблема. Как к этому относились
может быть,
раньше?
Да.
Обязательно этот момент зададим. Обязательно. Давай еще каким-нибудь моментом подойдем из того, что интересного. Я не знаю, давай, может быть, вкратце. У вас утром, я так понял, была достаточно любопытная история относительно того, вот, что сегодня, оказывается, Международный день как там творчества, да, вот что-то в этом роде, и инновационной деятельности. Я за собой подметил, что чем дальше в лес, чем дальше вот эти вот самоизоляции продолжаются, тем вот у меня лично больше каких-то мыслей появляется о том, я вчера дорос до того, прям дожил, дотерпел, доубедил себя до того, что нужно обновить вот свой сайт. У меня есть область, которой я интересуюсь вне работы. И вот вчера вот я сидел, прям не скажу, что я прям творил и инновационно деятельствовочершничал, но я прям поймал себя на мысли, что нужно обновляться, можно по что-нибудь покреативить или что-то в этом роде посидеть. Поэтому сидел, придумывал, каким образом можно было обновить сайт. И вообще, мне кажется, к этому моменту мы тоже, кстати, подходили раньше в наших эфирах относительно того, насколько вот такие затворнические моменты провоцирует, в хорошем смысле слова, творчество. У нас было прекрасное сравнение с Александром Сергеевичем Пушкиным, который во времена, ссылки, не ссылки, как это правильнее назвать-то точнее, чтобы попасть точно со словом, творил великолепные вещи, шедевральные вещи. Это у нас беседа была связана с тем, как русский язык пополняет всякими новыми словечками, вот вроде всяких, социальных дистанций, коронавирусных вещей и прочих элементов, которые сейчас тесно связаны вот с жизнью в условиях пандемии. И в остальном, вот мне бы очень тоже было бы интересно посмотреть. Может быть, если у нас где-нибудь в вопросе будет. Может быть, если слушатель наш просто сам о себе задумается, что вот сейчас, если я больше времени нахожусь дома, а не заняться ли чем-то творческим. Мне кажется, прям вот сама жизнь прям вот лицом так тыкает в этот момент. Научись, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте или подучи какой-нибудь иностранный язык, или просто начни рисовать, пусть даже на стене, пусть даже фломастерами.
Начни креативить, да, и, возможно, сможешь на этом неплохо заработать, что, в общем, и демонстрируют некоторые страны, но, как мы сегодня выяснили, раз ты затрагиваешь этот разговор, выяснили в эфире «Радио Спутник», что государство должно более активно принимать участие в развитии креативной экономики, ну и понятное дело, что если вы не сфокусированы только на продаже сырья, нефти, газа и так далее, что, в принципе, это является отличной нишей, отличным подспорьем для того, чтобы финансовый поток был заметно увеличен. Ну и плюс, понятное дело, что вся креативная индустрия, она еще здорово формирует имидж страны, привлекает инвестиции и внутри, и внешние. Поэтому здесь со всех сторон одни плюсы.
Очень с трудом я как-то оценил вот этот переход от творчества, от креативности к какой-то экономике. Просто потому, что я, кстати, буквально днем ранее вспоминал о том, как у меня участили, или еще пару дней ранее, у меня что-то все дни действительно слились в один. Очень часто стали возникать вот эти контекстные рекламки относительно того, чтобы заняться каким-нибудь образовательным процессом, подучиться. И в первую очередь это почему-то веб-дизайн у меня хотят все научить. И это все наложилось на новость о том, что из Диснея уволили там 150 тысяч человек. И я подумал, что, может быть, действительно вот сейчас время научиться веб-дизайну, потом обставить всех и устроиться в Дисней на рисование. Не знаю, это тот момент, который, может, будет интересен и
так
самому
вот
себе,
и
действительно будет...
прямой пример заработка, Леш. Веб-сайт.
Да, абсолютно точно, что творчество... Не, не только веб-сайт. Веб-дизайн имеется в виду просто еще и рисовать вот этими цифровыми способами во всяких программках. Впрочем, мне кажется, вот сейчас все как займутся рисованием, научатся рисовать, как поднимут российский кинематограф, мультипликацию, и вот тогда прям заживем, я считаю.
Да, хорошего вам эфира, Леш, желаю. Ну и разбирайте все детали и подробности тем, которые мы анонсировали.